Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 15 ноября, понедельник, мы снова в прямом эфире. Сегодня говорим вот о чем. В Луганской области на единственной в регионе тепловой электростанции запасов угля осталось приблизительно на месяц. Общежитие на 17 квартир открывать в Краматорск приехала Верещук. И что сейчас происходит на польско-белорусской границе? Британское издание The Mirror сообщило, что Великобритания готова перебросить в Украину 600 военных, если Россия снова вторгнется в Украину. Такое решение британский премьер принял после доклада глав оборонных ведомств и разведки МИ-6, которые сообщили, что Владимир Путин представляет реальную угрозу для Украины и Запада. Лондон создает специальную группу, состоящую из разведчиков, медиков, инженеров, связистов и спецназовцев, которые готовы за считанные часы собраться и высадиться в Украине. Это происходит на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии и сообщений из США о том, что Россия втягивает войска к Украине. Польша сообщила, что начала консультации с союзниками о том, чтобы ввести в действие 4-ю статью договора по НАТО, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Лукашенко, цитата, «отвлекает от действий России на границе с Украиной». Сегодня же американское издание The Financial Times сообщило о том, что Запад предупредил Украину о высокой вероятности вторжения России уже этой зимой. Почему Британия готова к сухопутной войне с Россией на территории Украины, в отличие от других стран НАТО, и не фейк ли это? Насколько вероятно, что Путин отвлекает внимание НАТО от Украины и Беларуси в Беларуси? И зачем Путину атаковать Украину этой зимой? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут военный эксперт Александр Данилюк, российский дипломат Георгий Кунадзе и капитан первого ранга, бывший заместитель начальника штаба военно-морских сил Украины Андрей Рыженко. Наш номер 0800-300-403. Будем рады, если вы будете звонить. Звонки бесплатные со всей территории страны, и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Санитар-водитель получил ранение на Донбассе. За прошедшие сутки его состояние тяжелое. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 19 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Чермалыка, Орехово-Донецкого, Катериновки в Луганской области, Новолуганского, Золотого 4, Крымского, Новоалександровки, Пивденного. Украинские военные открывали огонь в ответ. В свою очередь группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах Таврического. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах Березовского, Молодежного, Золотого 5, Анновки, Сокольников, Калинова, Калинова-Борщеватого. Список украинских пленных увеличился на 70 человек за период перемирия на Донбассе с июля 2020 года. На сегодня в местах несвободы на подконтрольной российским гибридным силам территории Донбасса удерживают более 300 человек. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью телеканалу «Дом». По ее словам, в Ордло 301 гражданин Украины незаконно осужденный, содержится в местах несвободы. Это пленные, а также осужденные за якобы шпионаж. Но сколько на самом деле украинцев незаконно удерживают, там неизвестно. Напомню, в декабре Украина в трехсторонней контактной группе предложила освободить трех женщин, которых удерживают в Ордло. Группировки ЛДНР предлагали передать их нардепу Виктору Медведчуку, но позже отказались. Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Документ опубликован на официальном портале правовой информации России. Владимир Путин, в частности, поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров, изготовленных в Ордло. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими. В документе отмечается, что решение было принято в целях оказания гуманитарной поддержки населению Ордло и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни на этих территориях в результате, цитирую, экономической блокады и пандемии коронавируса. Россия не готова содействовать Украине в отправке вакцин против коронавируса в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, власти Украины должны сами предложить так называемому руководству Донбасса направить вакцины в регион. Напомню, в начале октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина готова направить гуманитарную помощь на неподконтрольную часть Донбасса, однако непонятно, с кем решать этот вопрос, так как самостоятельных фигур в Ордло нет. В качестве альтернативы власти Украины сотрудничают с Международным комитетом Красного Креста, который доставляют помощь в Донецк и Луганск. Напомню, что Украина и страны Запада считают Россию ответственной за конфликт на Донбассе. Они неоднократно отмечали, что группировки ДНР и ЛНР под контролем России. Сама Россия это отрицает. 10802 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 542 человека заболели ковидом. Один человек умер от осложнений болезни. На Луганщине 49 новых случаев заражения. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 17 человек умерли от осложнений ковид. О новых случаях заражения не сообщали. В Ордо нет данных о заболевших ковидом за прошедшие сутки. Кабинет министров Украины одобрил увеличение жилищных субсидий в отопительный сезон для жителей отдельных районов Донецкой, районов Донецкой и Луганской областей, прилегающих к линии соприкосновения. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она напомнила, что местные жители на линии соприкосновения вынуждены использовать бытовые электроприборы для обогрева жилых помещений, потому что их дома остались без теплоснабжения и газоснабжения в результате боевых действий. То есть эти домохозяйства вынуждены тратить больше денег на оплату электроэнергии. По словам Верещук, около 12 тысяч домохозяйств могут получить субсидию в среднем на сумму 2500 гривен. Увеличение начислений профинансируют из бюджетной программы Минсоцполитики. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 16 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8 градусов мороза, днем до плюс 4.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, слушателей громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, буквально через несколько минут мы будем говорить в студии. Мы обсудим сообщение британского издания The Mirror, которое сказало, что Великобритания готова перебросить в Украину 600 военных, если Россия снова вторгнется в Украину. Такое решение, по данным издания The Mirror, британский премьер принял после доклада глав оборонных ведомств и разведки МИ-6, которые сообщили, что Владимир Путин представляет реальную угрозу для Украины из Запада. А сегодня американское издание Financial Times сообщило о том, что Запад предупредил Украину о высокой вероятности вторжения России уже этой зимой. В студии мы поговорим о том, почему Британия готова к сухопутной войне с Россией на территории Украины, в отличие от других стран НАТО, если The Mirror не врет. Насколько вероятно, что Путин отвлекает внимание НАТО от Украины в Беларуси? И зачем Путину атаковать Украину этой зимой? Разговор начнется совсем скоро. Дождитесь и звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
В Луганской области на единственной в регионе тепловой электростанции запасов угля осталось приблизительно на месяц. Уголь на эту теплоэлектростанцию поставлялся из России. Но с 1 ноября Российская Федерация поставки прекратила. Вопрос их возобновления уже обсуждался на заседании трехсторонней контактной группы с представителями России. Правда, группировки ЛДНР, а позже некоторые российские издания преподнесли эту информацию иначе. Якобы Украина просит группировку ЛНР и ДНР поставлять уголь и электроэнергию. В ситуации разбирался наш журналист в Северодонецке Алексей Виноградов. Он с нами на телефонной связи. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей, ну о чем говорилось в трехсторонней контактной группе и почему именно там?
Смотрите, на самом деле действительно разговор похожий был. В трехсторонней контактной группе это подтверждала представитель Украины в социально-экономической подгруппе Виктория Страхова. Но все было несколько иначе, чем вот заявляют представители группировок. Ну, вот если посмотреть, какие делали они заявления, вот они говорили дословно так. Киев просит обсудить коммерческие поставки угля и электроэнергии из Донбасса. Однако вопрос там был в другом. Дело в том, что вопрос этот обсуждался, но не с представителями ЛНР и ДНР, а с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым. И этот вопрос касался не поставок угля из неподконтрольной части Донбасса, а именно поставок из России на Луганскую ТЭС. Дело в том, что вот Луганская ТЭС находится в Луганской области, в прифронтовом городе Счастье. И так уж получилось, что единственная железнодорожная ветка, которая проходит через этот населенный пункт, с одной стороны, она входит в Российскую Федерацию, с другой стороны, в оккупированный Луганск. И других возможностей из других регионов, других шахт подвозить на эту ТЭС уголь нет возможности. Собственник ее компания ДТЭК, и она поставляла уголь со своей шахты Обуховская, которая находится в Ростовской области, через железную дорогу России, которая входит вот как раз на территорию Украины по этой ветке, и сюда как раз доставлялся уголь. Но дело в том, что с 1 ноября Россия прекратила эти поставки, вернее, не сколько поставки, а сколько не разрешает провоз этого угля. То есть там есть определенные квоты, и они эти квоты не подтвердили. И вот сейчас поставки угля на эту ТЭС прекращены. Дело в том, что этот ТЭС является единственным в регионе тепло- и электрогенерирующим предприятием, и в том числе она снабжает электроэнергией Попаснянский водоканал, который поставляет воду как на подконтрольную Украине территорию, так и по большей части основная масса воды поставляется на неподконтрольную территорию. И вот как рассказал другой представитель Украины в трехсторонней контактной группе Денис Казанский, речь шла о трехсторонней контактной группе о том, что они поставили в известность представителей России, что если не возобновятся поставки угля, то есть вероятность, что ТЭС встанет, и в том числе может без электроэнергии остаться водоканал, и тогда прекратятся поставки воды на неподконтрольную территорию. А то, что уже, собственно говоря, как преподнесли представители группировок эту информацию, как подхватили позже некоторые российские СМИ, вот то, что мы как раз видели, ну, по словам Дениса Казанского, ничего в этом нового как бы нету. Мы уже 8 лет живем в такой информационной войне, и они всегда пытаются как-либо исковеркать какие-либо договоренности, либо разговоры.
Субъективизировать вот эти вот группировки ДНР, ЛНР, якобы с ними вот Украина ведет переговоры. Алексей, они о чем не договорились, да? То есть украинская делегация сообщила только о том, что этот вопрос был поднят.
Да, вопрос был поднят. Ну, было такое мнение, что украинскую сторону услышали, и вполне возможно, что эти поставки возобновлятся. Дело в том, что уже в предыдущие годы схожие ситуации были. И тогда Луганская ТЭС переходила на сжигание газа, но тогда вот представители компании ДТЭК заявляли, что это очень невыгодно для них, они несут очень большие убытки. Говорилось что-то, я помню, в районе 2 миллионов за сутки убытки компании. Но вообще же сейчас осталось приблизительно на месяц, в зависимости от погоды, от многих условий, приблизительно угля на месяц. Если не восстановятся поставки, то, собственно говоря, чем это может грозить и может ли вообще грозить для Луганской области? Ну вот до июля 2020 года Луганская ТЭС была вообще практически единственным источником электроэнергии в регионе, и остановка ее, ну, практически весь регион могла оставить без электроэнергии. Сейчас ситуация немножко изменилась. В июле 2020 года запустили Кременскую подстанцию. Эта подстанция объединила Луганскую область с единой энергосистемой страны. И то есть даже если ТЭС остановится, то Луганская область без электроэнергии не останется. Но все равно это, ее остановка может привести к определенным проблемам, в частности, к снижению надежности энергоснабжения. Об этом вот рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства областной администрации Виталий Сурай. Предлагаю его послушать.
Надежность снижается в случае, если что-то происходит на линии. Ну, как бы всегда объект потребляет электроэнергию по двум. Дом, кабелям, водоканал, там, линиям электропередач. Точно так же и область. То есть было ГЛТС и Кременская сейчас. То есть надежность сейчас повыше. То есть в любом случае что-то происходит, люди не видят этого. Когда останется одна Кременская, то, опять же, в любом случае, какое-то вмешательство, там, дерево, ветка, еще что-нибудь там. Даже оборудование может выходить из строя, к сожалению. Поэтому тогда будет действительно проблема с электроэнергией. То есть мощности будет недостаточно, придется что-то от кого-то отключать. Для того, чтобы оставить там опасное производство, заря, там, азот, ну, социальные объекты, безусловно, шкавит и так далее. То есть чтобы там работало оборудование.
Ну и вот вторая такая серьезная проблема. Вот возникает в случае остановки ТЭС, это прифронтовой город-части, где, собственно, находится этот ТЭС, останется без отопления. Эта станция является источником тепла для практически 12 тысяч жителей города. Решить эту проблему, как я уже говорил, можно за счет сжигания газа, и такие уже периоды были. Но дело в том, что это связано с убытками для компании, и вот областная комиссия по техногенной безопасности уже заседала, и они сделали обращение в кабинет министров. Во-первых, поставили известность, что вот запас вода заканчивается, и попросили установить в случае необходимости какую-то специальную цену на газ. Но я так понимаю, они будут просить какую-то льготную, по всей видимости, цену на газ.
Спасибо большое, Алексей. Ну, посмотрим, решится ли Российская Федерация вот ради политического шантажа лишить тепла, электроэнергии и воды жителей Луганской области. Это был мой коллега Алексей Виноградов. Общежитие на 17 квартир, 15 однокомнатных и 2 двухкомнатных для переселенцев открыли 15 ноября в Краматорске. На ремонт, утепление и обустройство здания бывшей школы потратили 31,5 миллиона гривен, из которых 20,5 выделил Европейский инвестиционный банк. В остальном ремонт общежития профинансировали государственные, областные и местные бюджеты. Здание доступно для людей с инвалидностью, имеет твердотопливную котельную. Квартплата здесь составит 5 гривен 30 копеек за квадратный метр площади. На открытие общежития приехала Ирина Верещук, новый министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Она заявила, что обеспечение переселенцев жильем, а также выплата компенсации за поврежденное и разрушенное время боевых действий жилье среди приоритетов правительства. В общежитие заселят 55 человек, а по информации городского совета, только в Краматорске на учете состоят 48 тысяч переселенцев.
Ми знаємо, що дуже мало будується житла. Своїми силами місто не зможе. І ВЦА своїми силами не зможе. А разом, коли уряд, коли місто, коли керівники на місцях, ми об'єднаємось, ми точно зможемо, так би мовити, зрушити це питання. Тому що насправді мало квадратних метрів будується. І от такий приклад є лише добрим початком. Ми вважаємо, що 22-й рік має стати роком будівництва житла.
Итак, друзья, переходим к разговору в студии. Британское издание The Mirror сообщило, что Великобритания готова перебросить в Украину 600 военных, если Россия снова вторгнется в Украину. Такое решение британский премьер принял после доклада глав оборонных ведомств и разведки МИ-6, которые сообщили, что Владимир Путин представляет реальную угрозу для Украины и Запада. Лондон создает специальную группу, состоящую из разведчиков, медиков, инженеров, связистов и спецназовцев, которые готовы за считанные часы собраться и высадиться в Украине. По крайней мере, об этом сообщает The Mirror. Все это происходит на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии и сообщений из США о том, что Россия стягивает войска к Украине. Польша сообщила, что начала консультации с союзниками о том, чтобы ввести в действие 4-ю статью договора по НАТО, а госсекретарь США Антони Блинкен заявил, что Лукашенко, цитата, «отвлекает от действий России на границе с Украиной». Сегодня же американское издание Financial Times сообщило о том, что Запад предупредил Украину о высокой вероятности вторжения России уже этой зимой. Почему Британия готова к сухопутной войне с Россией на территории Украины, в отличие от других стран НАТО? Но опять же, если верить сообщению The Mirror британского издания, насколько вероятно, что Путин отвлекает внимание НАТО от Украины в Беларуси? И зачем Путину атаковать Украину этой зимой? Об этом мы поговорим в студии с экспертами, но для начала включим мою коллегу, послушаем мою коллегу Ирину Штогрин, которая с нами на телефонной связи. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер. Эти вопросы всех волнуют, но вот я, связавшись с многими экспертами, получила очень такую маленькую, но, мне кажется, емкую формулу ответа. Понимаете, своими действиями, говорят эксперты, Путин загнал Россию в определенный контакт, пугая население России, Украины и украинскими фашистами. Власть, Кремль должен делать какие-то действия, которые показывают, насколько его власть на самом деле сильна. И то, что это не просто угрозы, говорят прежде всего такие факты, что войска в большом количестве перебрасываются не так, как это было весной, мы помним, в апреле этого года, а ночами, тогда, когда темно, пытаются пройти такими маршрутами, которые слабо просматриваются, но все-таки в современном мире и при достаточном количестве тех, кто хочет увидеть, что происходит вблизи украинских кордонов, рубежей. Информация была получена всеми участниками блока НАТО, и она была доведена и Украине. Украина тоже имеет эту информацию. Реакции эксперты оценивают так. Они говорят, и Европейский Союз реагирует вяло, говорит большинство экспертов. Соединенные Штаты действуют по старой схеме, как во времена холодной войны. То есть они считают, что нужно действовать, но все-таки при этом как-то надо поддерживать отношения. И вот даже визит директора ЦРУ в Москву как бы есть подтверждением этого. Только 20 лет назад был вот такой прецедент, или 21, когда подлодка затонула, Курск. Вот тогда только директор ЦРУ Соединенных Штатов Америки летал в Москву. И вот прошел этот период, и опять вот сейчас этот визит, это тоже указывает на то, что ситуация очень серьезная. А если о Великобритании, то эксперты говорят, что выход из Евросоюза, который имел огромные минусы для самой Великобритании, все-таки сейчас дает ей возможность маневра, и поэтому Британия ведет себя смело. И подтверждений пока того, что на самом деле вот эта вот группа спецназа была собрана, официальных нет, но и за эти два дня, говорят эксперты, не было опровержений, что само собой подтверждает то, что источники были достоверными, и, скорее всего, они и хотели, чтобы эта информация попала в СМИ. Еще они обращают внимание, эксперты, на то, что все это ложится в некий тренд реакции Великобритании на действия России. Они напоминают проходе британского эсминца «Дефендер» по Черному морю вблизи оккупированного Россией Крыма, и какая была тогда бурная реакция российской стороны. Они указывают на помощь Украине в развитии ее военно-морского флота, а это очень важно для Украины, это защищает ее границы. И они обращают внимание на призыв министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заблокировать сертификацию газопровода «Северный поток». То есть по всем вот этим гибридным направлениям, по которым действует Россия, Великая Британия как бы делает определенные, очень четкие и конкретные шаги, которые расценивают эксперты как сдерживающие. Ясно, что эксперты, как и в 2014 году, так и сейчас, они говорят о том, что только тогда, когда украинская армия и Украина сможет себя защитить, готова будет себя защитить, ее будут поддерживать. И сейчас, возможно, эта поддержка будет еще более консолидированной, поскольку угроза теперь фактически на кордонах Европейского Союза. Мы видим на ту ситуацию, которая разворачивается на границе Польши со стороны Беларуси, и эксперты единогласны, что это все ложится в единую политику гибридную Кремля, и этот отвлекающий маневр и угроза, скрытая угроза Европейскому Союзу и Западу, это расшатывание ситуации, и это опять очередная попытка разбить и без того не очень консолидированный Европейский Союз, поскольку у каждой страны есть свои интересы, есть свои проблемы, которые они хотят решать, не вступая в какие-то очередные конфликты и не тратя свои средства на это. Но сейчас так не получится, говорят эксперты. Россия своими действиями не только мобилизирует Украину, она и консолидирует Запад.
Спасибо большое, Ирина, за то, что собрали мнение экспертов. Это была моя коллега Ирина Штогрин. Ну, действительно, вот, допустим, еще одно британское издание The Times и The Sunday Times опубликовали вот такую инфографику, на которой наглядно видно, что сейчас происходит на границах Российской Федерации, белорусско-европейской границы. Ну, если считать, что Беларусь — это такой политический сателлит Владимира Путина, Российской Федерации, то Россия обложила фактически Европу и Украину, и наступая сейчас по всем фронтам. Возможно, это сейчас вызывает беспокойство западных стран. С нами Александр Данилюк, военный эксперт, глава Центра оборонных реформ. По телефону, Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, ну вот это не фейк, то, о чем сообщило издание The Mirror. Все-таки газета желтая, таблоид.
Ну, на самом деле, я думаю, что слово фейк не имеет как бы смысла в этом контексте. Почему? Потому что нам сначала надо разобраться, ну, дать определение, что такое фейк. Да? Давайте, ну, как бы более какими-то конкретными выражениями оперировать. И давайте сначала разберемся, что происходит на границах Украины, а потом будем уже, ну, как бы давать оценки тем или иным процессам, которые происходят в Британии, в Соединенных Штатах и в других странах. Хочу сказать, что с точки зрения оценки там действительно происходящего накопления российских войск на границах Украины и, кстати, на границах Белоруссии тоже, да, потому что на самом деле подтягиваются войска не только к украинским границам, но и там, в Смоленской области идет накопление, которое достаточно далеко от украинских границ находится, и в принципе там к Латвии приблизительно такое же расстояние к границе Латвии, как к расстоянию к границе с Харьковской областью. По сути, накопление, да, ну, оно отличается в определенном смысле от того, что происходило весной, но в целом, мне кажется, выводов никаких ни Запад, ни Украина по поводу подобных там перемещений войск не сделала. Почему? Потому что, как и в годы Холодной войны, вопросы эскалации и деэскалации, то есть возможности перехода к горячей фазе противостояния, они являются, на самом деле, были и остаются темой торга геополитического для Российской Федерации. И причем в этом торге Российская Федерация очень хорошо внимает руководство Российской Федерации, психологию тех объектов, на которых это влияние направлено. Да? Ну, то есть фактически процессы весенние, они закончились встречей Путина и Байдена в Женеве, где, ну, будем говорить откровенно, в обмен на якобы деэскалацию, да, хотя я имею огромное сомнение по поводу того, что такое намерение изначально у Российской Федерации было, да, развязать какую-то войну. В обмен на эту деэскалацию Российская Федерация получила определенное ослабление со стороны Вашингтона, и в том числе ослабление, которое сделали возможным там продвижение дальше проекта «Северный поток-2». Поскольку эта тема в полной мере с повестки дня не снято. Более того, сейчас происходят другие операции российские, кроме миграционного кризиса, который однозначно осуществляется со стороны Беларуси, организован российскими спецслужбами. Еще обратить внимание на то, что в Европе сейчас происходит серьезнейший энергетический кризис, да, который, в принципе, крупнейший с 70-х годов, то есть за последние 50 лет это самый крупный энергетический кризис, который можем обсуждать, насколько он был организован Российской Федерацией, но он Российской Федерацией эффективно используется, да, для усиления собственных позиций в Европе. Поэтому на этом фоне говорить о том, что Россия заинтересована в реальном осуществлении той или иной военной агрессии, я бы не стал. А то, что Россия заинтересована на фоне потенциальной ответственности за свои гибридные действия, как на энергетическом рынке, да, так и в вопросах там возможной аннексии там Белоруссии, которая на наших глазах происходила, кстати, буквально за несколько дней до переговоров Лукашенко и Путина 4 ноября, которые происходили по поводу дальнейшей интеграции Белоруссии в союзное государство, собственно говоря, накопление этих войск на границах с Белоруссией и Смоленской происходило. Поэтому Да, есть ли угроза нападения на Украину, она перманентна. Эта угроза с 2014 года остается. Силы и средств у Российской Федерации в регионе больше, чем достаточно для того, чтобы эту агрессию осуществить. Почему? Потому что Украина за все эти годы, там, начиная с 2014-2015 годов, формировала свою линию обороны, в первую очередь, исходя из того, что основной удар будет Российской Федерации, возможно, наноситься со стороны временно оккупированных территорий. В первую очередь Донбасса и, ну, возможно, Крыма. И откровенно, ну, любые российские крупномасштабные операции, которые будут эту украинскую линию Мажино, да, 600-километровую, обходить с севера или же там с северо-запада, сейчас это может произойти с территории Беларуси, или же там с территории Приднестровья, хотя там и сил, собственно говоря, и средств поменьше, да, но тем не менее возможности у Российской Федерации для осуществления агрессии против Украины конвенционной более чем достаточно. И поэтому перед тем, как обсуждать, есть ли у них там войска или нету, или какие-то дополнительные там войска, ну, необходимо, мне кажется, просто ответить на вопрос, зачем Российской Федерации осуществлять против Украины сейчас такую агрессию. Когда они находятся в двух шагах от того, чтобы запустить «Северный поток-2», когда у них, собственно говоря, прекраснейшая ситуация с организацией энергетического кризиса в Европе, где они могут ставить правительство на колени, что они делают, в принципе, уже сейчас. Да, и тогда, в принципе, ну, самое время переходить к деэскалации. Да, и вот самое время, когда мы переходим к деэскалации, получению там каких-то, точнее, не мы, а Российская Федерация, по получению каких-то бенефитов, да, вот самое время еще выше поднять градус, еще заявить о том, что тут есть угроза большой европейской войны, и потом откатить этого дальше. Ну, и
логика понятна. И Александр, давайте к британцам вернемся. Как вы это сообщение прокомментируете, The Mirror? Ну, о этих 600 британских солдатах, включая 400 спецназовцев. Это правда или нет? Как вы думаете, если правда, почему офис британского премьера об этом официально не заявил?
Ну, вот я тоже думаю, что если бы было такое намерение, оно должно было быть озвучено британским офисом. А учитывая то, что у нас сейчас идут важнейшие оборонные переговоры, там готовятся визиты высокопоставленных представителей правительства Великобритании в Украине, я считаю, что вряд ли такие заявления, они осуществляются в интересах, на самом деле, этого сотрудничества. Потому что, опять же, да, ну, то есть в британском парламенте, к сожалению, тоже есть алярмисты. Их, конечно, там не так много, как в некоторых других европейских странах. Да, они там, к счастью, да, не формируют политику правительства, но они тоже на нее могут влиять, в том числе через влияние на британское общество. Поэтому я думаю, что когда британцы и там и Министерство обороны хотела продемонстрировать что-то, то, собственно говоря, без никаких заявлений предварительных был осуществлен проход территориальными водами Украины корабля «Defender», и было все, ну, как бы четко и понятно. Но комментировать заявления, как вы правильно сказали, желтых таблоидов, ну, это, наверное, не то, чем мы должны заниматься.
Александр, ну хорошо, мы поняли, да, это, возможно, какая-то внутренняя борьба в британском политикуме, да, какой-то сигнал, который посылают премьер-министру определенные чиновники. А, ну, в случае вот этого вот обострения, как вы верите, думаете о том, что Британия может действительно помочь Украине вести сухопутную войну, в отличие от всех других союзников по НАТО своих? То есть это может быть единственная страна, которая на это может решиться действительно послать своих солдат? Или об этом трудно сейчас судить?
Ну, я думаю, что это не нужно даже обсуждать в этом контексте, потому что я не считаю, что подобное заявление в таблоидах — это результат какой-то внутренней политической борьбы. Это если и борьба, то не внутри, а внешнеполитическая, и, скорее всего, это может быть операция как раз российских спецслужб с целью повлиять на политическую адженду в преддверии важных совершенно оборонных переговоров между Украиной и Великобританией. То, что касается возможности отправки там 600 военнослужащих даже там из специальных сил, вооруженных сил Великобритании в Украину, то хочу отметить, что 600 военнослужащих британских в случае полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации вряд ли смогут как-то существенно повлиять на ход этого вторжения и на расстановку сил. При всем моем уважении к совершенно достойным военнослужащим, которые там проходят службу. Потому что соотношение сил как бы будет исчисляться не батальонами, да, а будет исчисляться ну, несколько более крупными формированиями. Поэтому, ну, тоже надо понимать, что у нас как бы, не то, что там 600 не хватает нам спецназовцев для того, чтобы осуществить сдерживание Российской Федерации. То есть у нас есть несколько другие потребности для того, чтобы это сдерживание осуществлять.
Спасибо большое, Александр. Ну, вот не верит господин Данилюк в то, что Россия решится сейчас на полномасштабную агрессию против Украины, потому что это политически сейчас невыгодно, а просто повышаются ставки. Это был Александр Данилюк, военный эксперт, глава Центра оборонных реформ. К нашему разговору Георгий Кунадзе, российский дипломат, бывший замминистра иностранных дел России в 91-93 годах, присоединяется. Георгий Фридрихович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вам вот это вот заявление The Mirror? Тоже считаете, что это определенная такая информационная спецоперация, и Россия просто подогревает вот такой вот градус алармизма и в Украине, и в США, и в Европе для того, чтобы добиться политических уступок и от Вашингтона, и от Киева, и от Брюсселя?
Вы знаете, я немножко в недоумении, вот почему. Откуда взялась эта информация в газете? Одной, причем газете, почему эту информацию не перепроверили и как-то не прокомментировали в других газетах. А вот я со своей стороны вот, вполне согласен с господином Данилюком, да, а вот что это, в общем, конечно, похоже на такую, ну, собственно, не скажу дезинформацию, а просто на такой вброс, пропагандистский вброс. Вброс, и при этом, больше, я скажу больше, конечно, я не удивлюсь, если эта информация появилась в газете The Mirror с подачи российской. Понимаете? Для того, чтобы, да, действительно дать возможность российским пропагандистам отработать эту тему. Для того, чтобы дать возможность российским военным на эту тему обыграть, чтобы преподнести какие-то свои действия, вот именно как ответ на вмешательство великой державы Великобритании. Великобритания, несмотря ни на какие свои проблемы, она была и остается великой державой мира, постоянным членом Совета Безопасности. Так что я бы не стал на этом акцентировать внимание.
Вы знаете, ну, тем не менее, и вот одновременно с этим заявлением, которое распространило издание The Mirror, основываясь на свои источники, напомню, действительно, это такой таблоид, не самая уважаемая газета Великобритании, Ник Картер, глава Генштаба Великобритании, заявил вот тоже буквально сегодня, что британские вооруженные силы должны быть готовы к войне с Россией, но, по его мнению, не будет вот такой вот горячей фазы войны, а Россия будет действовать более тонко. Но почему об этом не комментируют вот украинские чиновники, наверное, понятно, потому что это играет на руку в целом украинской позиции. Господин Кунадзе, а что сейчас вообще происходит? Ну вот вы разделяете, что вот это мнение о том, что вот этот вот алармизм, о том, что войска якобы подтягиваются к Украине, это, ну, просто психологическая операция Владимира Путина?
В значительной мере, да. Понимаете, российская тактика внешнеполитической пропаганды и внешней политики в целом, она как раз и является собой выражение вот такого старого алгоритма. Наезд, отъезд. Да? Повышение градуса полемики, повышение градуса военного противостояния на земле позволяет затем без особого труда этот градус понизить. Да? Вот. И так продолжается уже довольно давно. Собственно, разговоры о неотвратимом военном наступлении России. о вторжении российских войск на территорию Украины. Ну, мы, понятно, Донбасс оставляем за скобками, потому что там вторжение уже, собственно, да, ну, и Крым, конечно, тоже. Там это все уже давно случилось. Так вот, разговоры об этом неминуемом вторжении, они ведутся довольно давно. По-моему, где-то, ну, собственно, с 15-го года уж точно. А вот они просто меняют, в них меняется конкретика, но месседж остается прежний, что, в общем, мы рано или поздно это сделаем. Игра на нервах. Игра на нервах, на которую надо, на мой взгляд, реагировать достаточно хладнокровно. Другой совершенно вопрос, который я бы, например, задал не для печати, а для внутреннего обсуждения в каких-то кругах принимающих решения в Украине. Готова ли Украина к ухудшению ситуации? Готова ли Украина к тому, что вот этот вот вяло текущий гибридный конфликт вдруг превратится в какую-то, ну, собственно говоря, активную военную схватку?
Господин Куназа, ну вот вы говорите о том, что это такой наезд, а вот и сами пугаете.
Что?
Вы говорите о том, что это, возможно, наезд Кремля, а тем не менее, вот говорите о том, готова ли Украина, допускаете такую возможность?
Нет, я говорю о другом в данном случае. Я говорю о том, что Россия, когда она этот наезд свой осуществляет, она имеет чем подтвердить свой блеф. Имеет ли Украина ответные средства для того, чтобы этот блеф опровергнуть? Имеет ли Украина какие-то готовые планы для противостояния тому, что, как нас пытаются заверить, собственно, в том числе и в Москве, рано или поздно случится. Вот. У меня, я просто не знаком настолько, в такой степени с обстановкой в Украине, чтобы ответить на этот вопрос положительно или отрицательно.
Ну вот новый глава Минобороны Украины Резников, Алексей Резников, в ответ на этот вопрос, готова ли Украина дать ответ, говорит о том, цитата, заявил о том, что продолжается российско-украинская война на Востоке, за этим наблюдают наши военные, разведка фиксирует перемещение, мы четко понимаем, что происходит, мы благодарны нашим западным партнерам, которые тоже начали это фиксировать, привлекать внимание к тому, что происходит, вооруженные силы Украины готовы дать отпор, у нас нет страха. Ну вот такие вот общие политические заявления. Возможно, под ними есть определенная доля истины. Господин Кунадзе, еще к вам такой вопрос. Вы говорите о том, что вполне возможно это блеф Владимира Путина, очередной. Но мы видим, что Энтони Блинкен заявил о том, что вот ситуация на границе с Польшей и Белоруссией это делает Владимир Путин руками Александра Лукашенко для того, чтобы отвлечь внимание от Украины. Вот я уже Ника Картера, главы Генштаба британских вооруженных сил, говорил о том, что может быть это война с Украиной. Карнеги, достаточно влиятельный такой аналитический ресурс, опубликовал пространную такую достаточно статью, которая называется «Украина. Незаконченное дело Путина», в которой утверждается, ну если так в двух словах, что Украина это такая корона в жемчужине российской империи, которую пытается восстановить Владимир Путин, и это не будет такой замороженный конфликт, и он возьмется за решение этого вопроса. Вопрос только в том, как именно. Почему вот Запад так реагирует? Они не привыкли к этому блефу, к хладнокровности? Они действительно верят о том, что Россия может решиться полномасштабно атаковать Украину?
Ну, военные специалисты, люди, занимающие высокие должности в военных структурах, любой страны обязаны исходить из наихудшего сценария. Так? И в этом смысле я бы не говорил о том, что в общем, здесь имеет место какая-то переоценка или наоборот недооценка. Это просто, в общем, наихудшие военные сценарии, которые обязаны прорабатывать в генеральных штабах всех армий мира. Вот эти наихудшие сценарии неожиданно становятся объектом острой дискуссии, в том числе и в тех странах, которые к этому напрямую отношения не имеют, собственно. Да? давайте называть вещи своими именами, к военному противостоянию в Украине или вокруг Украины, военные структуры каждой отдельной страны Европы прямого отношения не имеют. А вот, и, так что нет, я не вижу здесь каких-то больших проблем. И я опять-таки соглашусь с тем, что, в общем, Россия сейчас находится в выигрышном положении. Вот России в какой-то мере повезло со всеми этими энергетическими заморочками. России повезло также и в том, что она смогла уломать американскую администрацию, снять свои возражения против «Северного потока-2». А вот, а что касается кризиса на белорусско-польской границе или польско-белорусской границе, то, конечно же, чисто рукотворное явление, да, он возник не потому, что он не мог не возникнуть, он возник потому, что его готовили, серьезно готовили. В первую очередь, я думаю, конечно, сами власти Беларуси. Но, разумеется, при поддержке и понимании России.
Спасибо большое, Георгий. Это был Георгий Кунадзе, российский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел России в 1991-1993 годах. Спасибо за участие в нашей программе. К нашей программе присоединяется, к нашему эфиру присоединяется Андрей Рыженко, капитан первого ранга, бывший заместитель начальника штаба военно-морских сил Украины в 2004-2020 годах. Андрей, добрый вечер.
Добрый день.
Андрей, ну, тоже хочется услышать ваше мнение о якобы готовности Лондона перебросить 600 британских солдат на территорию Украины. Вы вот работаете еще в одной организации, Центре оборонных стратегий, в которых есть много западных аналитиков. Вот что они говорят, верят они в такую возможность, что Британия впишется, да, за Украину своими солдатами?
Ну, я так розумію, що це таке рамочне поки висловлювання стосовно готовності Великобританії направити від 400 до 600 своїх військовослужбовців у разі загострення ситуації. Я так розумію, що найближчим часом очікується такий високоповажний візит до Києва офіційних лиць з Лондона. Я думаю, що це питання буде обговорено. Ну, як правило, такі позиції, вони, ну, це закрита інформація, але спроможність таку військову Великобританія має перебросити таку кількість військовослужбовців на територію України для надання допомоги. Ну, я хочу сказати, що одним із таких заходів було навчання Сібриського, відпрацьовувалось перекидання такого значного контингенту якраз в Одесу для участі у навчанні Сібриз. От. Ну, це, але ну, ми розуміємо, що це знаходиться питання в площині політичної, це вимагає там погодження Верховної Ради. Це, ну, я думаю, що з точки зору військової Великобританія це може зробити. От. Ну, поки ми, це новина така досить нова, поки я коментарів від своїх колег не чув, але, ну, подивимось, візит дуже-дуже скоро відбудеться. Побачимо.
Господин Рыженко, а если это правда, ну, в той или иной форме, ну, вот первый вопрос, это пока нелегально, я так понимаю, незаконно в Украине, да, чтобы вот иностранные силы других государств участвовали в боевых действиях, для этого нужен определенный закон определенный, и если это первый вопрос, и второй, если это правда, то почему Британия, ну, вот так выделяется среди всех стран НАТО, готова якобы воевать?
Ну, по-перше, ну, є певна законодавча база, яка може це дуже швидко врегулювати, значить, наявність іноземного контингенту на території України. Це перше. Я думаю, що Верховна Рада і Президент, вони можуть досить спрацюватися синергічно, це питання вирішити. От. По-друге, тим більше, якщо це, ну, відбувається в рамках такої серйозної небезпеки для держави. От, по-друге, ну, опять же, з військової точки зору це можливо. От. Але ну, поки не пройдуться дуже серйозні переговори, я думаю, що ну, ми не будемо пускати якихось там таких, ну, якихось фантазій чи щось там таке придумувати. Ну, працюють фахівці, я думаю, що формати того, щоб там були притримані от, необхідні оці міждержавні такі заходи і закон України, це однозначно буде виконано.
А чому Британія?
Ну, Британія, вона зараз дуже активно допомагає Україні. Ну, я не буду коментувати це політичне питання. Я знаю, що коли я служив, був кадровим військовим, то Велика Британія, вона разом з Сполученими Штатами дуже активно допомагає Україні якраз останні 7 років в захисті свого національного суверенітету. Я можу сказати, що місія тренувальна Великої Британії, яка називається операція «Орбітал», за цей період з 2015 року підготувала понад 22 500 військовослужбовців Збройних сил України по різним спеціальностям. Це найбільший показник серед інших місій, які працюють в Україні. Це є ще місія Сполучених Штатів, місія, яку очолюють Литовська Республіка і Канада. І до цих от тренувань залучаються інструктори з 9 країн НАТО і партнерів. От. Тобто, ну, а Велика Британія має дуже серйозний такий інтерес. Ну, я так думаю, що він пов'язаний з тим, що ну, якщо відбудеться таке геополітична експансія Росії, відновлення Радянського Союзу на територіях колишнього СРСР, це буде дуже серйозна загроза, в тому числі і Великобританії. Ну, це, опять же, геополітичне припущення. Я можу сказати точно з військової точки зору, що Великобританія є надійним партнером і союзником України, і вона дуже серйозно допомагає нам відстоювати наш суверенітет і територіальну цілісність.
Давайте слушателя послушаем, который дозвонился. Я напомню, наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Обращаюсь к слушателю. Добрый вечер. Откуда вы?
С Мариуполя. 600 спецназовцев – это много. Крым захопливало не больше кількість российских спецназовцев. А питание у меня такое. Вот Чингизит Шойгу. Он имеет ли какой-то вплив на эскалацию напруженности? Он сейчас другая людина после Путина. Будет первый, когда Путин пойдет.
Визит вы имеете в виду, который сейчас происходит в...
Шойгу.
Ага. Министр обороны. Ну, да, я вот не слежу, к сожалению, за перемещениями министра обороны Российской Федерации. Ну, вот я Андрею переадресую этот вопрос.
Ну, я тоже не следкую за перемещениями министра обороны Российской Федерации. Я бачив его выступы недавно стосовно...
В Париж, наверное, имеет в виду наш слушатель. Во Францию они летали вместе с главой МИДа Сергеем Лавровым.
Ну, я не відслідковував його. Стосовно 600 спецназовців, ну, перше, треба розуміти, що 600 спецназовців – це серйозна сила. Я сам був, я знаходився в Криму в березні-лютому 2014 року, можу сказати, там також був російський спецназ, але там кількість сил Російської Федерації була набагато більше, і там основне питання було зовсім в іншому. А питання було в тому, що були застосовані оці гібридні методики, коли фактично всі частини військово-морських сил, вони були оточені оцими політичними туристами, цивільним населенням, а поза ними були оці вже зелені чоловічки. Це зараз то, що от проходить, має місце в Польщі, дуже нагадує оці кадри. От, ну, там трошки інший може бути такий загальний настрій. Але ну і потім треба ж розуміти, що питання ну, не стільки там 600 військовослужбовців, як чисельності. Питання в тому, що це контингент країни НАТО і контингент Великої Британії. Тобто тут будь-які, ну скажімо так, вогневі контакти, бойові столкновення з цим підрозділом, навіть з одиночним, там, яким невеликим підрозділом, він буде вважатися фактично початком бойових дій з Збройними силами Великобританії. Тобто це з точки зору, це дуже серйозний момент. От. І, ну, це, опять же, підготовка, ну, це дуже серйозний крок. Я не буду там зараз в деталі вдаватися цього, які їх бойові спроможності, що вони можуть і так далі. Але, ну, можуть вони багато. І, опять же, дуже важливо їх перша присутність, по-перше, як представників країни НАТО, представників Великобританії. І, по-друге, дуже важлива їх підготовка. Це одні з найкраще підготовлених військовослужбовців у світі, якщо там це там підрозділ САС чи командос, чи так далі.
Да, это элита британских войск. Господин Роженко, а такой тоже вопрос, ну, чисто теоретически. Вот если у Британии есть политическая воля к той или иной форме вовлечения в конфликт с Российской Федерацией на территории Украины, а кто пойдет за Британией, ну, вот из стран НАТО? Да, мы знаем, что есть такие более миролюбивые по отношению к России страны, ну, Германия, допустим. А вот есть какие-то страны, которые ориентируются на Британию и могут составить определенный контингент и поддержать решение Британии?
Ну, дивіться, я не, це таке питання геополітичне, я їх не дуже полюбляю, відверто кажучи. Я можу сказати одне, що в НАТО є дуже серйозна така солідарність між країнами. І от недавні навчання, які проводили 6-й флот Сполучених Штатів Америки в Чорному морі, ми спостерігали за ними. Так от, ці навчання дуже швидко вони консолідували і створили під, ну, керівництвом 6-го флоту таке багатонаціональне угрупування, яке складало 7 кораблів чорноморських країн. Там були літаки і французькі, і британські, і американські. І це було зроблено дуже-дуже швидко. Я думаю, що в НАТО є певні єдині цінності життя, демократичні цінності. І зараз для всіх в НАТО вже цілком зрозуміло, коли вони подивилися, що твориться у нас на сході України, що там, що твориться зараз на кордоні Білорусі з Польщею, а откуда, як кажуть, джерела всіх цих негоразд. І я думаю, що солідарність, вона така ж буде, ну, і в інших питаннях. А тому що вона базується на логіці і на здравому глузді. От. І це одна із таких цінностей, ну, Північно-Атлантичного альянсу. Так, дійсно, там також є там якісь суперечки політичні, але коли це стосується захисту демократичних цінностей, то альянс завжди проявляє повну солідарність. Я думаю, що є сподівання очікувати, що це може бути і в цьому випадку.
Последний вопрос к вам, Андрей. Сейчас, ну, заявляют американские СМИ о том, что перебрасывает Россия технику к украинской границе. Вы где ожидаете возможного обострения? Не на море ли это может быть отвлекающим ударом?
Ну, дивіться, зараз склалась така ситуація, що ну, удар, якщо, ну, це буде залежить, опять же, від політичної волі, наскільки, яке буде завдання поставлено силам. А от, можливість удару може бути і на морі. Можуть бути поставлені різні завдання на морі. Якщо це буде відкрита агресія, це буде зроблено разом з масованим наступом вздовж всього кордону. А на кордоні війська зараз маються, вони були накопичені додатково ще для навчання САПА-2021. Ми знаємо, що було переброшено значне кількість техніки. Певна кількість персоналу після навчання було відведено.
Андрій, 20 секунд, якщо можна, у нас закінчується час.
Значить, да, може бути можливість такого удару з моря. И сил в Крыму зараз накопичено для цього достатньо.
Спасибо большое за участие в программе нашей. Это был Андрей Рыженко, капитан первого ранга, бывший заместитель начальника штаба военно-морских сил Украины. Наша программа заканчивается. Если вы смотрите нас на Ютубе, для вас анонс. Следственная комиссия Верховной Рады по вагнеровцам не нашла доказательств предательства среди высших должностных лиц, в том числе в офисе Зеленского. О таких итогах работы заявила сегодня глава комиссии Марьяна Безугла. Депутаты выяснили, что операция лишь была перенесена с 25 на 30 июля, но письменных распоряжений о переносе тоже не обнаружили. Если вы смотрите нас на YouTube, в 19.30 на этом же канале Украинской службы радио «Свобода» в программе «Свобода Лайв» подробнее об этом. А наша программа заканчивается. В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».